контроль военных. Военнослужащие отрицают обвинения и утверждают, что аресты организованы правящей исламистской партией, чтобы дискредитировать вооруженные силы. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Россия ратифицировала соглашение с Южной Осетией и Абхазией о совместной охране их фактической границы с Грузией. Соответствующие законы подписал сегодня российский президент Дмитрий Медведев. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Хамовнический суд Москвы, где продолжается процесс по второму делу бывших руководителей ЮКОСа, отклонил ходатайство защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе государственного обвинения в полном составе. Писатель-сатирик Виктор Шендерович обратился к губернатору Петербурга Валентине Матвиенко с просьбой разобраться в ситуации с отменой его выступления. Может ли закончиться кровопролитием нынешнее политическое противостояние в Таиланде? Вот эти и другие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, как я уже сказал, Хамовнический суд Москвы сегодня отклонил ходатайство защиты Ходорковского и Лебедева об отводе государственного обвинения в полном составе. В Хамовническом суде сегодня работала моя коллега Елена Власенко, и вот ее репортаж, записанный несколько минут назад.
После того, как защита Михаила Ходорковского и Платонова Лебедева выявила отвод государственным обвинителям в полном составе, судья объявил перерыв, а после него он отклонил отвод заявленной защиты, отвод государственных обвинителей. Я напомню, что отвод был заявлен сегодня утром и аргументирован тем, что государственные обвинители заинтересованы в исходе судебного процесса. Судья же аргументировал свое же решение об отклонении отвода тем, что не усмотрел личные, прямой или косвенной заинтересованности кого бы то ни было из государственных обвинителей в исходе процесса. Защита Лебедева и Ходорковского сказала, что этот отказ был предсказуем и немотивирован. Представитель защиты Карина Москаленко обратила внимание председательствующего судьи Ксении Данилкина на то, что прокурор Лахтин сегодня высказался в духе того, что у государственного обвинения могут быть еще доказательства. Я напомню, и об этом напомнила сегодня Карина Москаленко, что предполагается, что на прошлой неделе государственные обвинители закончили представлять свои доказательства. Следующее заявление защиты было очень важным. Это заявление о противоречии позиции Российской Федерации. С одной стороны, в Европейском суде по правам человека полномочный представитель Российской Федерации заявляет о том, что компания ЮКОС была законным собственником нефти и всех активов. С другой стороны, в Хамовническом суде Российская Федерация в лице своих государственных обвинителей заявляет о том, что нефть ЮКОСом была похищена у своих дочерних предприятий. На это обратила внимание судьи защита. Наконец, защита заявила отвод судье Данилкину, аргументировав это тем, что он заинтересован в исходе судебного процесса, что он обвинитель был в попрании права на защиту, а также, я цитирую, прикрытии, фальсификации и незаконности обвинения. Кроме того, было сделано еще одно заявление, важное для защиты, это заявление о том, что защите не предоставляются протоколы судебных заседаний. Так, например, защита не располагает текстами протоколов судебных заседаний за октябрь, за ноябрь и все последующие месяцы, то есть за полгода, что, естественно, очень осложняет деятельность защиты.
Напомню, что в Хамовническом суде Москвы сегодня работала моя коллега Елена Власенко. С именем Михаила Ходорковского связана еще одна разворачивающаяся сейчас в Москве история. Депутат Государственной Думы от ЛДПР Сергей Абельцев обратился в прокуратуру Москвы с требованием возбудить против экс-главы ЮКОСа дело по обвинению в экстремизме. Экстремизм господин Абельцев нашел в опубликованной в «Независимой газете» статье Михаила Ходорковского под заголовком «Узаконенное насилие». Продолжит тему мой коллега Данила Гальперович.
Как считает руководитель отдела политики независимой газеты Александра Самарина, без чьей-то воли не обошлось.
Газета серьезно восприняла шаг господина Абельцева, потому что за господином Абельцевым могут стоять какие-то и другие заинтересованные лица. Дело в том, что сам господин Абельцев известен тем, что редко выражает только свое собственное мнение. Ведь этот запрос, он ложится в контекст очень многих инициатив по тому, чтобы наложить какие-то ограничения на пресс. С одной стороны, Абельцев. С другой стороны, Грызлов, который делает на встрече с президентом очень похожие заявления. С третьей стороны, сегодняшняя инициатива Шлегеля в Государственной Думе, очень интересная, о которой мы тоже сегодня будем, разумеется, писать. То есть выстраивается цепочка вот всех этих законодательных инициатив, служащих одной цели – ограничение свободы слова. И в этом смысле, конечно, мы считаем в газете, что это очень опасное дело. С другой стороны, доводы, которые выдвигает господин Абельцев, не кажутся газете состоятельными. И с этой точки зрения, конечно, вся эта история выглядит гораздо менее серьезно.
Если еще одна статья Ходорковского к вам поступит, вы будете ее публиковать?
Ну, разумеется. Меня ввергает просто в недоумение, что люди, которые инициируют подобные запросы, не понимают простой вещи. Независимая газета, она потому и называется независимой. Независимой от государства, что она не сообразовывает свои публикации с интересами министерств и ведомств.
Адвокаты Михаила Ходорковского, кроме, собственно, процесса, в котором сейчас участвует их подзащитный, были вынуждены сегодня еще и комментировать шаг господина Абельцева. Карина Москаленко этот человек пугает, причем буквально.
Это человек, которого я не могу обсуждать, потому что не далее, как полтора года назад в прямом эфире под камеры он мне угрожал тем, что меня посадят обязательно, причем непременно и в том же самом году. Я не могу всерьез обсуждать этого. Мне кажется, что это вот сегодняшней России с этой бедой, это просто неприличное поведение.
Стоит добавить, что кроме преследования прессы за публикацию статей Михаила Ходорковского, Сергей Абельцев за свою политическую карьеру отметился еще несколькими экстравагантными предложениями. В частности, он предлагал физически устранить бывшего министра атомной энергетики Евгения Адамова, чтобы секреты, которыми владеет бывший чиновник, не попали вероятному противнику. При этом количество претензий к масс-медиа и интернету со стороны власти после терактов в Москве и Дагестане нарастает подобно цунами. И бывший нашист Роберт Шлегель со своим предложением запрета на цитирование террористов может оказаться не последним в этом уже становящемся длинном ряду. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве уже почти 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в понедельник в результате двух взрывов у здания ОВД города Карабулак погибли два милиционера, еще 4 человека ранены, в том числе исполняющие обязанности прокурора города. Хамовнический суд Москвы, где продолжается процесс по второму делу бывших руководителей ЮКОСа, отклонил ходатайство защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе государственного обвинения в полном составе. В больницах Москвы остается 81 пострадавший при терактах в метро, произошедших неделю назад. Как сообщило Министерство здравоохранения и социального развития, 10 из них в тяжелом состоянии. До 38 возросло число жертв взрывов на районе Нижний Дир на северо-западе Пакистана. Ранены десятки людей. Взрыв совершил смертник на собрании местной пуштунской партии. В столице Таиланда, Бангкоке, сотни демонстрантов-оппозиционеров ворвались в здание Центральной избирательной комиссии страны, требуя немедленной отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент. В Китае, по последним данным, спасены 114 горняков, которые более недели провели под землей в затопленной шахте. Писатель-сатирик Виктор Шендерович обратился к губернатору Петербурга Валентине Матвиенко с просьбой разобраться в ситуации с отменой его выступления. В открытом письме, опубликованном в интернете, Шендерович утверждает, что администрация театра эстрады имени Аркадия Райкина внезапно заявила, что в день концерта начинается предварительный осмотр помещения в связи с намеченным там ремонтом. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я напоминаю первую очередь, что, как всегда, все наши последние новости, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты, «Радио Свобода», видеокомментарии и многое-многое другое вы найдете всегда на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы». Бывший владелец компании «Евросеть», объявленный в международный розыск и находящийся в Лондоне Евгений Чичваркин, не вернется в Москву на похороны матери, погибшей при странных обстоятельствах 3 апреля в собственной квартире на Ленинском проспекте в Москве. Чичваркин уверен, что смерть матери не случайна, а если он вернется в Россию, его незамедлительно арестуют и посадят по сфабрикованному уголовному делу. В Следственном комитете заявили, что уголовное дело о смерти 60-летней Людмилы Чичваркиной будет возбуждено лишь в том случае, если будут обнаружены признаки преступления. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, который находится в Лондоне, сказал, что смерть матери, по его мнению, не случайна. «Я не верю, что человек мог удариться, и вся квартира была бы в крови», цитирует бизнесмена агентства «Интерфакс». Чичваркин не исключает, что смерть матери – это попытка выманить его из Великобритании для последующего ареста. Заинтересованы в этом, по словам бизнесмена, сотрудники из подразделения «К». Говорит сопредседатель партии «Правое дело», в которой Чичваркин непродолжительное время занимал должность руководителя московского отделения Георгий Бофт.
То, что его здесь ждут, совершенно очевидно. Есть же ордер, его должны выполнить. Вне зависимости от всех обстоятельств, такие обстоятельства не предусмотрены в ордере, как приезд там на похороны родственников. Это первое. Второе, что, понимаете, ему трудно судить. У него есть подозрения. Он в Лондоне. Я, как вы понимаете, тоже далек от этого происшествия. Поэтому это все домыслы. Нужны доказательства с одной стороны и с другой стороны. Единственное, что я могу сказать, что я очень ему сочувствую. Сожалею, что на него обрушились такие несчастья одно за другим.
Следственный комитет при прокуратуре России проводит проверку по факту смерти матери бывшего совладельца «Евросети». Если в произошедшем будут обнаружены признаки преступления, СКП возбудит уголовное дело, заявил руководитель Следственного управления Москвы Анатолий Багмет. Вступать в заочную дискуссию с Евгением Чичваркиным относительно причин смерти 60-летней Людмилы Чичваркиной представитель СКП не намерен, говорит эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Трудно сказать, что это за история. Понятно, что так или иначе ситуация, когда возникает экстренная необходимость человеку, объявленному в розыск, появиться в стране, то обсуждается вопрос о том, насколько это естественно или случайно, или подстроено, и насколько это может быть чревато дальнейшими негативными последствиями для такого человека. Мне кажется, история достаточно мутная, и я надеюсь, что дальнейшее покажет, насколько справедливы те опасения, которые высказал сам господин Чичваркин. Чичваркин просто пополнит и уже пополнил ряды тех бизнесменов, которые не смогли или не захотели играть по правилам игры, которые им здесь в России предлагают и которые предпочли находиться вне России.
Тело Людмилы Чичваркиной обнаружили вечером 3 апреля в собственной квартире в Москве. На следующий день в отделении внутренних дел Ломоносовский заявили, что смерть наступила от удара головой об угол стола. При этом в милиции сразу исключили криминальный характер смерти, добавив, что произошел несчастный случай. Относительно судьбы экс-владельца «Евросети» Евгения Чичваркина в силовых структурах заявили, что никаких исключений для него в случае появления в России делать не будут. Он будет арестован, если приедет на похороны матери. Бизнесмен объявлен международный розыск, а Россия добивается его экстрадиции у Великобритании. Основателя и бывшего совладельца «Евросети» обвиняют в похищении человека и вымогательстве. Сам Чичваркин неоднократно заявлял, что дело против него было сфабриковано для того, чтобы отобрать успешный бизнес. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Серия террористических актов, начавшаяся со взрывов на станциях московского метро, видимо, продолжается. Ранним утром в воскресенье был взорван участок Северокавказской железной дороги на территории Дагестана. А в понедельник два взрыва произошли в городе Карабулак, в Ингушетии, у здания городского отдела внутренних дел. Эксперты размышляют, насколько связаны между собой теракты в Москве и на Северном Кавказе, и как долго может продолжаться атака боевиков. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Весь личный состав правоохранительных органов Ингушетии переведен на усиленный вариант несения службы после теракта, совершенного утром в понедельник в Карабулаке. С подробностями из Назрани Магомед Амиров.
По последним уточненным данным, в результате двух взрывов у здания ВВД Карабулака погибли двое сотрудников милиции, еще трое получили ранения различной степени тяжести. По информации, имеющейся на данный момент, террорист смертник у проходной ВВД привел в действие самодельное взрывное устройство, которое было закреплено на его теле. Мощность взрывного устройства составила примерно 3,5 килограмма кратилового эквиваленте. Примерно полчаса спустя, когда к месту происшествия приехало усиление, работала оперативно-следственная группа, произошел мощный взрыв. Взрывное устройство было заложено в автомашине ВАЗ-2112, которая была припаркована у здания ГУВД. По имеющейся информации, на данной автомашине приехал сам террорист-смертник. Замысел террористов был таков, что первый взрыв должен был произойти в 8:30 по Москве, когда во дворе здания ГУВД должен был состояться развод сотрудников городского отдела и городского отдела ГИБДД. Однако удалось избежать больших жертв.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Ингушетии Магомед Амиров. Эксперты отмечают, что подобной по размаху и длительности серии террористических актов в России не было давно. Руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев считает, что взрывы в московском метро, возможно, не связанные напрямую, как заявляют российские власти, с событиями на Кавказе. Он видит немало странного в нынешней вспышке террористической активности.
Целая серия террористических актов, причем без каких-то внятных и четко высказанных требований со стороны там вооруженного сопротивления, исламской оппозиции, наталкивает на мысль, что эти теракты, возможно, организуются и подталкиваются совсем с другой стороны.
Президент исследовательского центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский считает версию о причастности федерального центра к терактам не очень убедительной.
Сейчас эти версии мне не кажутся правдоподобными, потому что я не вижу, чтобы Кремль как-то это использовал. Совершенно я не вижу никакого намека на то, чтобы власти пытались извлечь из этого какую-то политическую выгоду.
Тем временем информационные агентства сообщили, во Владикавказе эвакуированы люди с двух рынков в центре города в связи с угрозой минирования. Однако по более поздним сообщениям стало известно, тревога оказалась ложной. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Последние дни стали для президента Обамы порой первого политического триумфа президентства, антитезой первого года в Белом доме, отмеченного серией неудачных внешнеполитических инициатив и жестоких политических поражений. Демократы потеряли место в Сенате от Массачусетса, которое, по сути, принадлежало партии 50 лет. Это место обеспечивало им подавляющее большинство в Верхней Палате Конгресса и полную свободу законотворчества. К концу года многие политики из обеих партий признавали, что реформа системы здравоохранения, идея, на которую поставил свое политическое будущее президент, провалена. Некоторые комментаторы начинали обкатывать заготовки политических некрологов президентству Обамы. И лишь 3 месяца спустя, конец марта, триумфальная победа Белого дома в битве за реформу медицинского страхования. Голоса комментаторов-оптимистов сейчас явно перекрывают другие голоса. Они считают, что вдохновленный победой президент обрел второе политическое дыхание и не просто готов, а способен совершить перемены, обещанные во время предвыборной кампании. Насколько может быть обоснована такая эйфория? Слово Яну Рунову.
50% американцев в этом сомневаются. По последним опросам общественного мнения, половина населения Соединенных Штатов не намерена переизбирать Обаму на второй срок. В то же время многие зарубежные лидеры поздравили президента Соединенных Штатов с победой, которую назвали исторической, а один британский журнал высказал мнение, что Обама может превзойти по достижениям даже Франклина Рузвельта. По мнению газеты «Нью-Йорк Таймс», Бараку Обаме предстоит за оставшиеся 2,5 года укрепить свои позиции новыми победами в борьбе с безработицей, в области потепления климата, в сдерживании ядерных амбиций Ирана, в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Не исключено, что он сумеет многого добиться и в этих вопросах. Всего через несколько дней после одобрения реформы здравоохранения президент Обама объявил об успешном завершении переговоров с Россией о контроле над ядерным оружием и о предстоящем подписании нового договора. Переговоры оказались труднее и длились дольше, чем предполагал Барак Обама. Но он, по мнению политолога Дэвида Роткопфа, бывшего сотрудника администрации президента Клинтона, сумел проявить твердость с одной стороны и дипломатическую гибкость с другой, чтобы достичь нужного результата и в этом вопросе. Сам президент так сформулировал свой принцип «упорство, терпение, но не отступление». Во время недавнего интервью журналист телекомпании CBS Гарри Смит спросил у президента Левши, которого республиканцы, да и консервативные демократы обвиняют в политической левизне, может ли он играть в баскетбол и правой. Обама ответил: «Я могу играть правой, но предпочитаю левой». Со второго раза забросив мяч в корзину, Обама заметил: «Это как в реформе здравоохранения. Я всегда сначала отстаю, а финиширую первым». Действительно ли две важные победы, одна во внутренней политике, а другая во внешней, вывели его на финишную прямую на пути к новым реформам и новым победам? Политолог и историк американских президентов из Центра американских исследований при Фонде наследия Ли Эдвардс ответил: «Мы не должны забывать, что реформа здравоохранения была принята благодаря демократическому большинству и в Палате представителей, и в Сенате, то есть значительному численному перевесу однопартийцев президента. Без этого не было бы победы. Обрел ли он свой президентский голос? Вполне вероятно. Однако на этот голос большинство американцев пока не отзываются так, как отзывались 15 месяцев назад, когда Обама был избран президентом. Причина не в политическом противостоянии двух партий, а в принципах, по которым существуют фундаментальные разногласия между большинством населения Соединенных Штатов и правительством во главе с Обамой. Президенту в будущем придется говорить громче и убедительнее, а действовать настойчивее, ибо споры с ним будут продолжаться по главному, принципиальному вопросу: будем ли мы развиваться дальше как свободное общество или как велферное общество». Ли Эдвардс имеет в виду общество, в котором неработающее население обеспечивается всем необходимым за счет работающего.
С ним беседовал Ян Рунов. Президент прекрасно осознает, что даже историческая законодательная победа значит не столь много, если на его стороне не будет большинство американцев. Поэтому дни после победы были заполнены встречами президента с избирателями в разных концах страны. Опросы общественного мнения гласят, что энтузиазм президента и его сторонников пока не заразил большинство населения. Уровень его поддержки остается ниже 50%. Около 48% респондентов положительно оценивают деятельность Барака Обамы, около 46% отрицательно. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в понедельник в результате двух взрывов у здания ОВД города Карабулак погибли 2 милиционера. Еще 4 человека ранены, в том числе исполняющие обязанности прокурора города. Хамовнический суд Москвы, где продолжается процесс по второму делу бывших руководителей ЮКОСа, отклонил ходатайство защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе государственного обвинения в полном составе. В больницах Москвы остаются 81 пострадавший при терактах в метро, произошедших неделю назад. Как сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. До 38 возросло число жертв взрыва в районе Нижний Дир на северо-западе Пакистана. Ранены десятки людей. Взрыв совершил смертник на собрании местной пуштунской партии. В городе Пешавар на северо-западе Пакистана несколько взрывов произошли у консульства США. Сообщается о гибели 2 человек. В Китае, по последним данным, спасены 114 горняков, которые более недели провели под землей в затопленной шахте. В столице Таиланда, Бангкоке, сотни демонстрантов-оппозиционеров ворвались в здание Центральной избирательной комиссии страны, требуя немедленной отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент. Два человека погибли, около 100 пострадали в результате мощного землетрясения на северо-западе Мексики. Подземные толчки, магнитуда которых в эпицентре составила 7,2, ощущались также на территории американских штатов Калифорния и Аризона, в том числе в Лос-Анджелесе. Космический корабль «Discovery» стартовал с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. На борту корабля, который должен доставить грузы и оборудование на Международную космическую станцию, 7 астронавтов, в том числе 3 женщины. Мы продолжаем программу. Я, как всегда, напоминаю, что все последние события, новости, наши эксклюзивные интервью, блоги авторов «Радио Свобода», специальные рубрики и проекты, многое-многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, добрый день, и вам слово.
Добрый день, Александр. На сайте «Радио Свобода», как всегда, очень активные читатели и слушатели. Большое количество откликов под разными материалами, и даже на самый свежий материал уже приходят отклики. Я имею в виду материал интервью Виктора Шендеровича относительно того, как ему запретили выступать в Питере. В принципе, эта новость волнует всех поклонников Шендеровича, и не только его поклонников, потому что сам по себе факт, я бы сказала, беспрецедентный. По сути, концерт Виктора Шендеровича был запрещен в Питере по соображениям цензуры, хотя, естественно, никто вслух об этом не говорил. Но для начала его попросили дать обязательство, что он не будет использовать свой концерт как политическую акцию, что, в общем, согласитесь, достаточно смешно, потому что Виктор Шендерович, как ответственный человек, всегда разделяет свою политическую и общественную деятельность и свою концертную работу. После того, как Виктор Шендерович уверил организаторов, что он не собирается проводить митинг, а намерен выступать с концертом, его попросили представить тексты своей программы. Поскольку Виктор Шендерович собирался читать отрывки своей известной, выпущенной большим тиражом книжки «Изюм из булки», то тут, в общем, тоже не к чему было привязаться. И тогда концертный зал, в котором должно было состояться его выступление, просто закрыли. Сказали, что там будет проводиться предварительный осмотр помещения перед предстоящим ремонтом. Это цитата из официального обращения. Достаточно сказать, что это было сказано в воскресенье вечером. То есть именно в воскресенье вечером организаторы собирались осматривать помещение перед ремонтом. Это очень, конечно, своевременное действие и обычное для наших коммунальных служб. Так или иначе, концерт Виктора Шендеровича в Питере оказался сорван. Почему, как и что за этим стоит, об этом очень подробно на сайте «Радио Свобода» в интервью Виктора Шендеровича.
Людмила, спасибо. Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Ну и в продолжение нашего разговора с Людмилой, только что с Виктором Шендеровичем побеседовал мой коллега Михаил Шевелев. И он спросил у него также о подробностях вот этого дела.
Мой концерт 18 апреля в Театре эстрады имени Аркадия Райкина в Петербурге отменен. Этому предшествовала череда таких маленьких подземных толчков, такая вибрация была подземная. Сначала попросили прислать гарантийное письмо, что не будет политических акций на концерте. А организаторы ответили, что все будет в соответствии с договором, где было прямо указано, что будет концерт. Потом попросили прислать текстик на посмотр. Это называется простым латинским словом «цензура», но мы не стали лезть в бутылку, прислали на просмотр текстик. Это был текстик книжки «Изюм из булки». В общем, даже по советским меркам это залитовано многократно. После этого они взяли паузу на двое суток и позавчера, кажется, уведомили организаторов моего концерта, что концерт отменяется. В качестве причины отмены был назван, цитирую, «предварительный осмотр помещения перед предстоящим ремонтом». Как известно, вечер воскресенья – это то самое время, когда в России обычно приступают к осмотру помещений перед ремонтом. Когда организаторы хотели уточнить обстоятельства такого трудоголизма, там повесили трубку и ушли в подполье. Я должен сказать, что на разных этажах питерской культуры в эти дни ушли в подполье многие люди, потому что на звонки не отвечают ни организатору, ни средства массовой информации. Никаких комментариев.
А билеты были уже проданы?
Часть билетов продана. 100 человек уже купило билеты. Продажа была немедленно закрыта. Да, из подполья они закрыли продажу по всему Петербургу билетов на мой концерт. По-русски это называется практика запрета на профессию. Да, цензура и запрет на профессию на территории Петербурга. Это уголовно наказуемая история.
Это что, первый случай запрета на ваш концерт?
Ну, разумеется, нет. Это первый случай прямого запрета в Петербурге. В Петербурге полтора месяца назад, когда я приехал на благотворительный концерт, я там выступал не один, там был несколько артистов, благотворительный концерт «Фонд помощи политзаключенным», за день до концерта обнаружилась протечка в зале у Финляндского вокзала. После небольшого скандала в прессе протечка заросла бесследно. Ну а до этого был капитальный ремонт в ДК в городе Апатиты. 300 или 400 человек, купивших билеты, просто не попали на мой концерт. В Астрахани свет погас, когда я уже вышел на сцену. То есть я вообще приношу некоторые техногенные катастрофы на территорию регионов российских. Я только хочу заметить, что я в любом случае приеду в Петербург и выступлю. А вот жанр моего выступления, разумеется, зависит от администрации этого великого города. Если в течение короткого времени будет открыта продажа билетов на мой концерт и будет произведен осмотр помещения, какой-то рабочий день, а 18 апреля я смогу выйти на сцену театра эстрады, то я выйду на сцену театра эстрады и в соответствии с договором, подписанным с администрацией этого театра, буду веселить почтенную публику. Если администрация воспрепятствует этому и пойдет на уголовщину, ибо запрет на профессию и цензура является уголовным преступлением, тогда мой приезд и мое выступление как-то будет носить другой характер, и в другом жанре я буду выступать.
Напомню, с Виктором Шендеровичем беседовал мой коллега Михаил Шевелев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Я напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Мировая политика». Как я уже сказал, читая сводку новостей, в столице Таиланда, Бангкоке, сотни демонстрантов-оппозиционеров ворвались в здание Центральной избирательной комиссии страны, требуя немедленной отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент. Тысячи сторонников бывшего премьер-министра Таксина Чиновата, так называемые краснорубашечники, третий день блокируют территорию крупнейшего в центре Бангкока торгового района. Власти пока воздерживаются от применения силы к демонстрантам. О ситуации в Таиланде я сегодня побеседовал с доктором исторических наук, знатоком региона, профессором Московского центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании при Институте востоковедения РАН Дмитрием Масяковым. Представители оппозиции, вот эти самые краснорубашечники, до сих пор, которые вели себя довольно мирно, и эти протесты ведь мы ведь наблюдаем не первый год сторонников Таксина Чиновата, внезапно заявили, что могут перейти к насильственным методам протеста. Если говорить о политических традициях Таиланда, нынешняя ситуация типична или нет?
Нынешняя ситуация очень нетипична. Несмотря на то, что в Таиланде, начиная, если считать период где-то после Второй мировой войны, произошло просто бесчисленное количество переворотов, причем это были военные перевороты, но чаще всего и армия выступала как некий арбитр в борьбе властных элит. Долгое время эти перевороты были практически бескровные, но ситуация для Таиланда изменилась коренным образом после выхода на политическую арену такого человека, как Таксин Чиноват. Он сумел организовать и включить в политический процесс беднейших крестьян, которые традиционно были всегда апатичные, малополитизированные. Получилось, что Таксин Чиноват, проведя, во-первых, там земельную реформу, когда он оказался у власти, и целым рядом таких очень привлекательных лозунгов, сумел завоевать вот среди вот этой крестьянской массы, которая никогда активной роли в политическом процессе в Таиланде не принимала, он сумел сформировать из этих людей свою мощнейшую политическую базу. В Таиланде, вот после появления Чиновата и формирование партии, которую он возглавил, она называлась Тхай Рак Тхай, то есть Таиланд для тайцев. Он фактически обеспечил себе политическое доминирование в рамках демократического процесса. Потому что очень быстро выяснилось, что вся традиционная правящая элита, то, что потом стали называть желторубашечниками, она численно и близко не может противостоять в условиях всеобщего избирательного права в рамках вот этой мобилизации крестьян, вот этому крестьянскому голосу. Тупиковая ситуация. Вот будет или не будет там военная вспышка. В Таиланде, в принципе, это не принято. Культура Таиланда – это культура взаимодействия
взаимного уважения и, в общем-то, какой-то, так сказать, поиска договоренности до последнего. Но ситуация здесь настолько накалена, что любые шероховатости, любые случайности могут, в принципе, повлиять на ситуацию.
Можно ли сказать, что фактически противостояние желторубашечников и краснорубашечников – это противостояние двух финансово-олигархических кланов, которые опираются на своих сторонников в тех или иных районах страны, опираются на крестьян, которым каждая из партий обещает что-то свое?
Да, конечно. С одной стороны, один финансово-экономический клан чиноват, несомненно, так сказать, чиноват, и все те люди, которые с ним связаны. Вот, с другой стороны, я бы не сказал, да, там другие финансово-экономические кланы, но сравнивать их мощь и мощь клана чиновата, в общем, так сказать, очень сложно. Они существенно слабее.
Армия, вы говорите, всегда играла роль такого третейского конституционного арбитра. Сейчас высшие чины армии, генералы склоняются все-таки к тому или иному лагерю?
Конечно, они склоняются, в большей степени склоняются к лагерю, скажем так, желтых рубашек, традиционной правящей элите. Несомненно, потому что там офицерский состав, все это в первую очередь традиционная правящая элита, и, так сказать, конечно, они вообще правящие элиты так сильно чиновато просто не любят, крайне не любят, понимаете? Считают его выскочкой, считают его, так сказать, человеком, который самым кардинальным образом мешает им жить, действительно покушается на все их права, их привилегии, на традиционную власть и так далее. Для того, чтобы фактически армии сейчас осуществить вот эту функцию, так сказать, скажем так, насильственного примирения, да, и требуется стрелять, требуется реально, так сказать, убивать людей, разгонять эти манифестации, и это, в общем, для тайской армии, это совершенно будет новая задача.
В какой степени оба противостоящих друг другу лагеря опираются на религию? В чем мистическое значение интересных, таких странных, на взгляд западного наблюдателя, акций, как поголовная сдача крови, который потом забрасывается здание мэрии Бангкока, например, или многочисленные амулеты, которыми обвешаны лидеры краснорубашечников, обвинения в использовании черной магии с обеих сторон и так далее?
Эти крестьяне, так сказать, исанцы, главным образом, это, как я уже говорил, это такая наиболее бедная, такая наиболее традиционная часть тайского населения. Это люди, которые, в общем, формально так бы, они буддисты, да, но реально это люди, которые исповедуют и культ предков, естественно, и культ духов-хранителей общины, а все эти культы как раз и связаны с разного рода, так сказать, магическими процедурами, амулетами и, так сказать, многим-многим другим. Причем это касается в первую очередь, конечно, исанцев, потому что в Бангкоке там ситуация немножко другая. Вот, что касается крови, то это, конечно, такой символический акт, который показывает решимость вот этих краснорубашечников идти до конца и добиваться восстановления, как они говорят, полной демократии в, собственно, Таиланде. При этом я вам прямо могу сказать, что некоторые жесты и акты их просто носят с точки зрения тайцев такой, я бы сказал, откровенно вызывающий характер. Ну, например, всякие, так сказать, лозунги типа, что нужно разбить голову Вичичиве, то есть премьер-министру нынешнему, и омыть кровью из его головы его ноги. То есть это такое оскорбление, для тайца это самое такое тяжелое такое оскорбление, потому что говорится, при этом имеет в виду следующее, что в голове сосредоточена душа и лучшие помыслы, а в ногах как раз сосредоточено все зло. То есть фактически разрушить, так сказать, все доброе, что есть в Вичичиве, и превратить его в некого такого мистического демона.
Напомню, у микрофона «Радио Свобода» был доктор исторических наук, профессор Московского института изучения Юго-Восточной Азии Дмитрий Масяков. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате двух взрывов в городе Карабулак в понедельник утром погибли 2 сотрудника милиции. Ранены, по уточненным данным, 13 человек, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре республики. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева считают, что второе уголовное дело против их подзащитных должно быть прекращено, поскольку обвинение противоречит позиции России, заявленной в Европейском суде по правам человека. Сегодня же Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе судьи и государственного обвинения в полном составе.
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, согласно которому количество депутатов в региональных законодательных собраниях должно зависеть от количества жителей региона. Россия ратифицировала соглашение с Южной Осетией и Абхазией о совместной охране их фактической границы с Грузией. В результате нападения боевиков на консульство США в Пешаваре на северо-западе Пакистана погибли 2 охранника. Были убиты 4 нападавших. Ответственность за нападение взяли на себя пакистанские талибы. В понедельник же 38 человек погибли при взрыве, совершенном смертником в районе Нижний Дир на северо-западе Пакистана. В столице Таиланда, Бангкоке, сотни демонстрантов-оппозиционеров ворвались в здание Центральной избирательной комиссии страны, требуя немедленной отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент. В Китае, по последним данным, спасены 114 горняков, которые более недели провели под землей в затопленной шахте. Космический корабль «Discovery» стартовал с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. На борту корабля, который должен доставить грузы и оборудование на Международную космическую станцию, 7 астронавтов, в том числе 3 женщины.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и разговор о мировой политике. Европейский Союз ожидает, что боснийские политики в апреле этого года приступят к обсуждению предложенной Испанией так называемой «Мадридской декларации», которая предусматривает внесение изменений в конституционное устройство Боснии и Герцеговины. Однако наблюдатели эту инициативу уже назвали невыполнимой миссией. Противоречия между тремя этническими общинами в этой формально единой республике не позволяют надеяться на успешные переговоры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в республиках бывшей Югославии Айя Куге.
Если судить по заявлениям боснийских политиков, атмосфера республики близка к той, какая была перед началом войны. Лидер боснийских сербов, премьер-министр республики сербская Милорад Додик, постоянно грозит организовать референдум, на котором сербы сказали бы свое «нет» любым изменениям Конституции Боснии и Герцеговины, которые бы, атаковая инициативу международного сообщества, дополнили подписанные в 1995 году Дейтонские мирные соглашения. На основе этих соглашений была остановлена война и создано государство, состоящее из 2 национально-территориальных образований – Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Боснийских Сербов. Ныне стране, которая так и не сложилась как общее государство боснийских сербов, хорватов и боснийцев-мусульман, все больше разговоров о развале. Сербы категорически возражают против тенденции централизации Боснии. Мусульмане настаивают на укреплении центральных органов власти. Сербские лидер Милорад Додик недавно выступил с заявлением о возможности мирного развода Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины.
Прежде всего, в Боснии и Герцеговине должны быть обеспечены мир и стабильность. В этих рамках мы можем обсудить и возможность мирного развода. Почему это невозможный вариант? Лишь потому, что так считают иностранцы. Мы уважаем Дейтонские соглашения, но имеем право обсуждать их, как мы обсуждаем неприемлемый для нас пакет изменений Конституции. Мы считаем, что наступило время для дискуссии о том, каким способом нам разъединиться мирным путем.
Додику ответил лидер боснийских мусульман, ныне председатель президиума Боснии и Герцеговины Харис Силайджич.
Это лишь риторика, которая не может иметь последствий. Если мы не разделились с оружием в руках, мы не можем разделиться и с помощью микрофона. Тот, кому плохо в Боснии и Герцеговине, может уйти, но не может ничего у Боснии взять. Это должно быть ясно.
Возможно ли в Боснии новая война? Вот мнение сараевского социолога Хидаета Реповца.
Об этом я даже размышлять не хочу. Многие люди в Боснии сторонятся таких размышлений. Однако такую опасность все-таки нужно учесть, считаясь тем, что происходит в Боснии и Герцеговине. Я не знаю, какими бы средствами велась такая война. Сомневаюсь, чтобы она была возможна в такой форме, как прежде. На сегодняшний день в Боснии ведется политическая война. Она очень грубая и имеет пагубные последствия. Эти последствия почувствуют будущие поколения. Думаю, что их тяжело затронет национализм, испортит им жизнь.
С момента подписания Дейтонских соглашений постоянно рождаются инициативы провести новую мирную конференцию по Боснии, так называемый Дейтон-2, в ходе которого бы в соглашении были внесены поправки согласно новым требованиям времени. Профессор философии, серб из Банья Луки, Миодраг Живанович.
Вероятно,
в международном сообществе никто не готов на так называемый Дейтон-2, по той причине, что политические интересы местных общин и международных посредников различаются. Однако есть еще одна причина. Национализм в нашей стране прижился, и он является большим бизнесом. Те, кто участвует в этом бизнесе, не готовы от него отказаться и не позволяют другим менять ситуацию.
Европейский Союз ожидает, что боснийские политики в апреле приступят к обсуждению предложенной Испанией Мадридской декларации, которая предусматривает внесение изменений в конституционное устройство Боснии и Герцеговины. Однако наблюдатели эту инициативу уже назвали невыполнимой миссией. Лидеры трех народов выступают с заявлениями о том, что им этот документ не по нраву. Ситуацию усложняет и то, что в октябре в Боснии пройдут выборы, а многие боснийские политики, как и прежде, свой рейтинг зачастую повышают с помощью национализма. Боснийская журналистка Таня Топич утверждает, что политического прогресса ожидать нельзя.
Значительных договоренностей при нынешней расстановке политических сил в Боснии и Герцеговине ожидать нельзя. В последние годы видно, что политический диалог даже о самых банальных проблемах невозможен. Может быть, в присутствии международных наблюдателей и есть возможность хотя бы о чем-то договориться, но лишь о том, что не приведет к крупным переменам, но никак не о необходимости конституционных реформ. Избиратели в Боснии уже годами поступают по одной и той же ментальной схеме – голосовать за тех политиков, которые обещают национальную гомогенизацию.
Прошло 15 лет после войны, но глубокое недоверие между народом и Боснией сохраняется. Айя Куги, для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американская армия не может определить своего отношения к военнослужащим гомосексуалистам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Несмотря на недавний призыв президента главнокомандующего снять запрет на службу в армии американцев с нетрадиционной сексуальной ориентацией и полное согласие с такой точкой зрения министра обороны, американская армия никак не может определиться в своем отношении к этой проблеме. Слово Алану Давыдову.
В прошлый четверг министр сухопутных войск США Джон Макхью предупредил американских военнослужащих, что они по-прежнему могут быть уволены из армии за признание своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Генерал назвал оговоркой свое же недавнее заявление для прессы о якобы при остановке подобных увольнений, которые, по его словам, будут выглядеть контрпродуктивными до тех пор, пока Пентагон не закончит ревизию запрета на службу открытых гомосексуалистов в армии. Принятый в 93-м году закон «Тебя не спрашивают, а ты не говори» позволяет геям и лесбиянкам служить в вооруженных силах при условии, что они будут молчать о своей сексуальной ориентации. В противном же случае им придется расстаться со службой. Противоречивые заявления генерала Макхью отражают неоднозначную оценку армии перспектив либерализации условий военной службы для гомосексуалистов. В феврале министр обороны Роберт Гейтс распорядился изучить возможность отмены закона. Министр говорит, что этим он следует указанию главнокомандующего, президента Обамы, который заявил, что будет совместно с Конгрессом добиваться отмены закона. Некоторые высокопоставленные военачальники открыто выражают сомнения по этому поводу. Вот что заявил на слушаниях в Конгрессе начальник штаба армии США генерал Джордж Кейси. Я серьезно озабочен тем, как результаты отмены закона скажутся на вооруженных силах, которые целиком вовлечены в две войны и ведут боевые действия на протяжении 8,5 лет. Мы просто не знаем, как это отразится на их боеготовности и боеспособности. А вот как комментирует эволюцию готовности самого американского общества к допуску открытых гомосексуалистов в вооруженные силы профессор истории Ельского университета Джордж Чонси. Сейчас настроение в стране на этот счет весьма неоднородное. Но не будем забывать, что принцип «не спрашивай, не говори» фактически много лет регулирует отношения сексуального меньшинства с большинством во многих
других сферах общества. Сегодня страна остается поляризованной по этому вопросу, но, по крайней мере, в молодежной среде можно видеть заметный рост толерантности. На позапрошлой неделе министр обороны США Роберт Гейтс объявил о вводе новых правил, усложняющих увольнение из армии людей по причине их сексуальной ориентации. В частности, Пентагон отказывается от расследований на основе анонимок, обвиняющих военнослужащего в гомосексуализме.
Владимир Морозов спросил у нью-йоркцев, как они относятся к идее службы в армии солдат с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Я говорил с людьми в своем районе Бруклин-Хайтс. Здесь живет образованная публика, которая известна своим либерализмом. Из подъезда колледжа Святой Розы на улице Рамсон выходят две девушки. Я не вижу причин, по которым геи не могли бы служить в армии открыто. Вот в нашей студенческой компании полно геев. На это никто не обращает внимания. Они просто друзья, вот и все. Подруга моей собеседницы считает, что военные – это отсталая консервативная часть населения. А во всех других сферах общества вопрос о геях уже решен. Я думаю, что и в армии геи должны пользоваться теми же правами, что любой другой американец. На улице Хиггс ремонтируют жилой дом. На его ступеньках с бутербродом в руках сидит рабочий в пластмассовой каске. Не представляю, как геи будут воевать. Я служил в армии, знаю, что такое долгое воздержание. Как бы ты ни устала вечером, все разговоры о сексе. Если геи будут служить открыто, это как если бы в один барак поселили мужчин и женщин вместе. Я этого и представить себе не могу. Наш разговор происходит недалеко от епископальной церкви. Иногда я здесь бываю и встречал среди прихожан три пары геев, двое мужчин и четыре женщины. Своих предпочтений они не скрывают, и все выступают за открытую службу гомосексуалистов в армии. Но одна из прихожанок с этим не согласна. У геев сильное лобби в Вашингтоне, вот они и подняли этот вопрос. Не вовремя. Ведем две войны, безработица 10%, а мы взялись обсуждать вопрос о геях в армии. Это глупо.
Этим опросом, проведенным на улицах Нью-Йорка Владимиром Морозовым, мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Планы бывшего владельца компании «Евросеть», объявленного в международный розыск, и находящегося сейчас в Лондоне Евгения Чичваркина, после того, как его мать была найдена мертвой в Москве в собственной квартире при довольно подозрительных обстоятельствах. Вот одна из главных тем следующего часа нашей программы. Кроме того, мы, конечно же, вернемся к ситуации на Северном Кавказе и к расследованию недавних взрывов в московском метро. Поговорим о том, связаны ли эти террористические акты в российских городах и можно ли говорить об их целой серии. Вас ждут все наши постоянные рубрики и еще несколько интересных материалов на другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Почему Виктора Шендеровича запретили в Питере?
Комментарии экспертов.
Дело Ходорковский-Лебедев. Первый ход защиты.
В блогах «Свободы».
Тамара Леленкова. Кому помешала художественная школа имени Серова?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».